Им слово Господне, братья и сестры, записано место Священного Писания, первой книги Моисея, Бытие, первая глава, 31 стих, сказано так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма, и был утро, и был вечер, день шестой. Аминь. И увидел Бог все, что Он создал, то хорошо весьма. Всякое дело нуждается в оценке. И наше дело нуждается в оценке. Но дело все в том, что если наше дело мы оцениваем, то часто ошибаемся. Нам кажется, что мы сделали-то и неплохо. А вот когда наше дело оценивает Бог, то за ним последнее и слово. Когда Он оценивает и подводит результаты под нашими всеми делами, вот это имеет и цену. Бог посмотрел все, что Он создал в течение 6 дней, то хорошо весьма. Высшей оценки совершенно никакой нет. Братья и сестры, то, что Бог есть любовь, то, что Он всемогущий, любящий, всезнающий, у Него нет никаких проблем перед Ним, и все дела Его совершенно справедливы, то в этом ничего нового нету, что я перечислил. Я хотел бы спросить, братья и сестры, вы все согласны с тем, что все, что Бог делает, то очень хорошо? Возражающих нет? Все согласны? Я хотел бы попросить вас, запомните вот это согласие, мы еще придем в конце нашей беседы. Я хочу сказать, братья и сестры, воистину, все, что делает Бог, то делает хорошо и весьма. Здесь уже и пересматривать нечего, только лишь благодарить Господа нам. Но скажите, мы всегда соглашаемся с тем, что делает Господь? Вот тогда, когда Христос понудил учеников своих переправиться на другую сторону, а сам лег спать, буря застигла, волны били в лодку, вода наполняла ее, а Христос спит. Ученики благодарили Бога за эту поездку? Они и поспать ему не дали. Все, что Бог делает, то хорошо весьма, но не для учеников. Ты вначале наведи порядки, а потом ложись спать. И вина какая? Тебе никакой нужды нету, а мы погибаем. То есть ты совершенно к нам безразличен. Ну, хорошо Бог делает. Только не в очах учеников, а не в глазах учеников. Ты вначале наведи порядки, чтобы не лил дождик, и чтобы в лодке не было воды, а потом ложись спать, да? Мы иногда выражаем протест Богу. Почему, Господи, так? Когда-нибудь приходилось протестовать самому Богу, братья и сестры? Вам всем приходилось? Или кто-то никогда не протестовал? Всегда соглашались с действиями Господними, а? Наодрили болезни, или лишения какие, или несправедливо кто-то обвинил тебя. Вот этого-то я не могу перенести. Уж все бы перенесла, но только не это. Скажите, разве Бог когда-то ошибается? Кто говорит, что и то бывает, чему Бог не повелевает быть? Вы помните такое место, да? То есть все допущение Бога – это проверка. Все, что делает Господь, что хорошо весьма. Это Бог оценивает. И нам бы хотелось, вот и Богу бы хотелось, чтобы и мы такой же оценки кудали действием Господним, который Он действует в нашей жизни. По отношению других мы готовы рассуждать и доказывать, велик Бог в делах своих, но за свою жизнь, за самих себя, когда нам касается, у нас буря протестов. Ну, давайте нас немножко отложим в сторону, отставим. Мы в конце, наверное, поближе подойдем к самим себе. Позвольте привести хотя бы 1-2 примера из Ветхого Завета, ну, 1-2 примера из Нового Завета, а потом немножко о себе скажем. Много можно было бы привести примеров Священного Писания из Ветхого Завета. Вот сколько мужей прекрасных можно было бы взять в любую эту жизнь. И непременно находились бы такие моменты, когда тот или другой муж Божий был бы не согласен с действиями Господними. Вот приведу коротенький маленький пример. Вы, наверное, помните, когда пророк подошел к царю благочестивому, повторяю, благочестивому, и говорит: «Сделай завещание дому твоему, ибо всю ночь ты умрешь». Вы помните это событие? Какой? А? Царь Езекия, правильно. «Сделай завещание дому твоему, всю ночь ты умрешь». Братья и сестры, это повеление Божье? Божье. Указание Господь дал, чтобы сделал завещание? Господь. Бог подвел черту? Безусловно. Поворачивается царь к стенке и начинает плакать. Ну, на колени он встать, видимо, не мог, он больной. Он только может лежать, но повернуться к стенке мог еще самостоятельно. Господи, вспомни всю жизнь мою, как я был праведен перед Тобою. Но почему мне надо умирать? Что это, протест Богу? Протест. Бог знает всю твою жизнь. И поэтому хочет подвести тебе черту. Он хочет тебе лучшее сделать. А муж Божий говорит: «Господи, ты вспомни, как я прожил, и вот на основании этого продли мне жизнь». Хорошего он просил или плохого? Братья и сестры, он просил очень плохого. Почему? А вот посмотрите, что произошло дальше. Пророк подходит и говорит: «Бог продлил тебе еще жизнь на 15 лет. Что произошло в течение этих 15 лет? Родился Манассия. Через этого Манассию Израиль был введен в грех, сказано, такой, который никогда не было в Израиле. И великое поражение было в израильском народе. На добро ли выпросил царь и свои 15 лет? Лучше бы этого монахи и не было бы. Бог-то предупределил черту подвести. Хватит, все, помолись, и я принимаю тебя. Сделай завещание дому твоему, и конец». Нет. Вспомни мою благочестивую жизнь, как я непорочно ходил перед тобою. Братья и сестры, мы иногда просим не знаю чего в нашей жизни. Тогда, когда... Самое главное, чтобы нам была ясна воля Божия, братья и сестры, воля Божия. И воздадим славу Господу, если это воля Божия, даже в разрез со всеми нашими намерениями. Ведь желанием плоти нашей не просто не бывает конца, а постоянно все что-то надо и надо. Как-то брат, ему уже 80 лет, он говорит: «Братья, совершите молитву надо мною с помазанием». А в чем дело? Он говорит: «Мне еще нужна сила для того, чтобы сделать недовершенное». Я спрашиваю: «А для чего вам нужна эта сила? Вам уже 80 лет». Я хочу еще крышу перекрыть. Но, оказывается, он в свои 79 лет сделал гараж, а теперь хочет и крышу перекрыть, чтобы отдать завещание внукам, так было бы хоть где жить. Говорю, где бы вам приготовиться к переселению, а вам еще ваше дряхлое тело нужно вот совершать молитву с помазанием, чтобы тащить груз на крышу и перекрывать. А почему бы внук не помог? Да он ленивый, он так вот с дрявой крышей останется. Вот так вот и без конца. Вот так нет предела, действительно нет предела. Если бы он сказал, он, вот я все время для себя работал, помолись, чтобы многие мои не дрожали и руки еще были крепкие, хоть один годик последний в жизни своей потрудиться, хоть кому-нибудь сделать доброе, ну, еще можно было бы понять. А тут все, еще делать и делать и делать, и нет конца. Но... Братья и сестры, я хотел бы сейчас 1-2 примера привести из Ветхого Завета. Я с детства с наслаждением еще от папы, мамы слушал рассказ об Иосифе. Он всегда волновал мое детское сердце. Я с упоением слушал этот рассказ о всех их похождениях его. И вот сейчас, когда я снова и снова пересматриваю эту благословенную историю жизни Иосифа, то думаю, сколько действительно необъяснимого, Господи, ты творишь вот в нашей жизни. Иосиф живет беспечно. Ну как беспечно? В послушании. Лучше всех братьев своих. А их было 12 у отца. И все было хорошо. Носит разноцветную одежду, то есть самую хорошую одежду по отношению всех других братьев. И все спокойно шло. Вдруг неожиданно... О, проходи куда-нибудь, туда или сюда. Вот так. Ну, и вот вдруг началось неожиданное. Отец говорит... сыну своему, Иосиф, иди поищи братьев своих. Они где-то там в пустыне. Иосиф уходит. Знал бы Иаков, что Иосиф уходит, ибо около 30 лет не увидит Иаков сына своего Иосифа. Он бы, наверное, не послал. Но он послал по повелению Господа, потому что Бог предопределил, начался его путь к престолу царскому, египетскому престолу начался путь. Иди, ищи братьев своих. Те братья снимают с него одежду, опускают его в сухой колодец или там в ров сухой. Ясно, что насмерть обречен Иосиф. Как чувствует себя Иосиф, братья и сестры? Там, на дне сухого колодца. Как чувствует себя? Благодарит ли он Бога? Говорит ли он, благодарю тебя, Господи, за то, что чудные пути твои начались, и послушно буду идти, как бы ты меня ни вел? Он забыл за те сны, когда солнце и луна и звезды поклонялись ему, а отец пророчил ему, что на основании этих снов, что все мы поклонимся тебе. Иосиф это все забыл. Перед ним наверху маленький кусочек неба, а здесь все сухо, и он понял, что он обречен на смерть. Мог ли он благодарить Бога, лежа там в сухом колодце? Конечно, нет. Но вот братья его поднимают. И, возможно, Иосиф думает, побаловались братья, пошутили, и все закончено. Но нет. Уже серебро отсчитано. Объявили Иосифу, вот твои господа, которые купили тебя, ты раб. приковали цепью к каравану верблюдов, и пошел Иосиф в неизвестном направлении по пескам вслед за верблюдами. Скажите, благодарил ли Иосиф Бога за каждый шаг свой? Конечно, нет. Каждый шаг Иосифа отдалял его от дома родного, от очага отцовского. Но он не знал, что к престолу царскому направил он путь свой. Если бы не цепи, которые мы приковали, то Иосиф куда-то побежал бы. Не было бы такого ровного шага. Он свернул бы, он бежал бы к отцу своему. Но на цепь прицепили Иосифа, приковали и направили к престолу. Потому что Иосиф по доброй бы воле никогда бы не пошел туда. Вот такие пути, особо удивительные пути Божьи к человеку. И вот через дом Путифара, где, казалось бы, Бог благословлял его, он находится в темнице за то, что он богобоязненно находил пред Богом. Я не буду вдаваться в подробности, не это самое главное. Но главное, братья и сестры, Бог меняет обстоятельства и ступенька за ступенькой продвигает его все выше и выше, хотя ему все теснее и теснее, все хуже и хуже, это по плоти. Но Бог ведет его совершенно для него непонятным путем. Вот я о чем говорю. Но это не за месяц-два все это происходит. Это происходит года, десятилетия нужно терпеть, не знает, что будет дальше. И так прошло, братья и сестры, ни много, ни мало, а около 30 лет. Около 30 лет. И до встречи с Иаковом. И это надо было пережить. Может быть, иногда терялась всякая надежда на жизнь. Особенно, вот как Иосиф чувствовал себя в темнице. Тосковал ли он по родине, по отцу, по братьям? Да, конечно. Вы помните, когда Виночерпий выходил из камеры на следующий день, он должен был предстать опять перед царем? Иосиф говорит: «Вспомни обо мне, когда тебе будет хорошо». Значит, тосковал. Значит, ему было тяжело, что никто к нему не придет, не напишет слова доброго. Не услышит. Значит, ему было тяжело в своем одиночестве. Он знал, что, может быть, где... Он не знал даже, жив ли отец. Помните, братьев своих спрашивает, жив ли отец мой? Иосиф совершенно ничего не знал. Никакой информации. Он только лишь знал, что он совершенно чужой человек. И как сложится жизнь, он совершенно не знает. Вспомни обо мне, когда будет тебе хорошо. Но Иосиф виночерпий забыл. Иосиф сожалеет, конечно. Но историки, богословы подсчитывают, что еще после виночерпия, еще около 2 лет Иосиф находился в темнице. Около 2 лет и еще сколько, совершенно неизвестно. А виночерпий служит при фараоне и совершенно забыл за Иосифа. Хорошо это или плохо? Ну, для Иосифа это плохо. Но если бы мы спросили у Иосифа, Иосифу было бы лучше, чтобы виночерпий вспомнил перед фараоном и сказал бы, что там есть человек, который незаслуженно по наговору находится в темнице, освободи его. Вы можете себе представить, братья и сестры, если бы хорошо разве было бы, если бы виночерпий вспомнил за Иосифа? Это было бы очень плохо. Почему? Потому что нарушились бы планы Божьи. У Бога планы таковы. Бог привел его в камеру, в темницу, для того, чтобы с этой камеры следующая ступенька – престол царский. Сразу же из тюрьмы в цари. А теперь представьте себе, если бы виночерпий вспомнил за Иосифа и сказал бы: «Государь, вот там, в темнице, находится человек оклеветанный, незаслуженный, находящийся в темнице. Отпусти его». Ну и фараон решил бы отпустить. Скажите, разве Иосифу было бы неприятно, когда тюремный страж зазвенел ключами, открываются двери, и сказали бы: «Иосиф, выходи на свободу, ты свободный». Иосиф бы вышел на тюремный плац, вышел бы на площадь, и совершенно чужой человек скитался бы, как раб, который освободился, и только лишь с той разницей, что этот раб теперь не в тюремной клетке, а по улицам Каира, то есть по столице египетской, ходит, но раб. А Богу нужно было другое. Как только лишь наступил час Божий, как только лишь пришел тот день, который предназначил Господь, все, обратите внимание, все пришло в движение. Сразу же бессонная ночь у фараона. Он засыпает несколько раз и просыпается несколько раз. Сразу видит несколько снов. То тощие коровы, тощие снопы, тучные коровы, тучные снопы. Ну, полный неразбериха, что бы это значило, беспокойство. Сразу вызывает сновидцев, пророков там, ну, всех гонателей, чародеев, всех в сборе, никому покоя не дает. Скажите мне сон, разгадайте его, дайте значение, объясните этому сну. И тут виночерпию приходит сразу же и память. Иосиф в темнице. Вот для этого дня виночерпие Бог и приготовил. И память сразу же дал. «Приведите сюда Иосифа!» Привели. Иосиф дает значение снам. В этот же день на него его облекают в царские одеяния, золотая цепь на шее, и Иосиф на троне. Как все просто, когда Бог делает все. Я хочу привести пример, братья и сестры. У нас уже немного узников. Дней 10-15 тому назад к брату Плет Ивану Петровичу, ну, пресвитеру Душамбинской церкви, подходит, а ему 5 лет лагерь, а он 2 года с небольшим отбыл всего. Подходят и говорят: «Ну вот, пиши заявление в любую страну, бери свою семью и уезжай, хоть в Германию западную, хоть в Америку, хоть куда, уезжай, чтоб тебя не было. И никакого срока не будешь сидеть, мы тебя освобождаем, пиши заявление». «Нет, не буду. Бог меня посадил в тюрьму. Я буду сидеть, ждать своего часа». «Ну тогда пиши помилование». «Нет, не буду ходатайство помилования писать». «Ну тогда пиши, что ты не согласен с приговором, чтобы прокурор протестовал». «Нет, не буду и это делать». «Ну почему же? Ты же всегда писал». А он говорит: «Помазание, которое во мне, учит меня, чтобы я сегодня не писал». Вот так вот брат понимает. Вот на сегодня у него нету вот такого внутреннего у него. Помните, помазание, которое мы имеем, да, учит нас. И мы не имеем нужды, чтобы кто учил нас, потому что оно учит нас, помазание. А вот 3 дня назад его вызвали и сказали, чтобы через полчаса тебя в лагере не было, ты освобождаешься. Сейчас он на свободе. Вот я разговаривал по телефону, из дома звонили, что он уже приехал домой. Вот так вот Бог делает тогда, когда мы ему не мешаем. Только лишь придет час Божий. Мы иногда только лишь портим, когда, ну, вмешиваемся. Вот мешаем, как-то делаем что-то по-своему. У нас порой не хватает терпения, но то, что Бог делает, то хорошо весьма. Согласен, что иногда тяжело, иногда устаем. Вот за Иосифа что можно было сказать в конце пути, как он сказал? Иакова, отца своего, похоронил в Египте. Приходят братья, говорят ему, что отец завещал, чтобы ты нам не мстил, прости нас. А Иосиф говорит: я боюсь Бога, не бойтесь, я буду кормить вас. Бог повелел вам продать меня в Египет, чтобы спасти вас от голодной смерти. Обратите внимание, Иосиф теперь говорит, что Бог повелел вам продать меня в Египет. А тогда, когда он прикован цепью к каравану верблюдов, шел в Египет, он мог так сказать: Господи, благодарю тебя, что ты повелел братьям моим продать меня в Египет, и они выполнили твое поручение. Мог он так сказать? Конечно, нет. Все, что делает Бог, братья и сестры, то хорошо и весьма. Только лишь весьма нехорошо, что мы часто упрямимся воле Божьей и часто высказываем свои несогласия. Нам иногда непонятно, почему Бог медлит по тем или другим вопросам. Мы часто спорим с Богом. И в нашей жизни это бывает часто. Вспомните, братья и сестры, Авраама, героя веры. Бог предлагает ему: вот посмотри, все, что ты видишь, это все владение будет твое. Но не надо мне этого всего, потому что у меня детей нету. Тогда Бог показывает весь небосвод. Вот сколько звезд на небе, сосчитай. Сколько песку на берегу моря, сосчитай. Вот такое твое будет потомство. Вот так обетование Божье. Но если Бог обещал, ведь он выполняет. А Авраам благодарит Бога за будущее потомство свое и отправляется дальше путешествуя со своими шатрами, стадами. Проходит десяток лет, больше, потомства нет. Опять плачет. Опять Бог ночью является и говорит: не бойся, Авраам, я Бог всемогущий, ходи передо мною и будь непорочен. Опять ободряет. И опять проходит десятки лет, и опять ничего не дает. А кто такой был Авраам по отношению Бога? Помните, как Господь сказал хорошо об Аврааме: разве я что могу скрыть от друга моего Авраама? То есть друг Божий Авраам был. Мы друзьям своим, уж кому-кому, а друзьям быстро, ну, как-то в первую очередь друзьям делаем... Ну, что он, друзья, просит у нас. А Авраам просит, а Господь не дает. Вернее, только обещает. Вот вы представьте себе, братья и сестры, если вот мы с тобой в самых хороших отношениях, сестра, и вы у меня что-то попросили, и я вам пообещал. Прошел год, два, три, пять, десять. Я говорю: обязательно сделаю, обязательно сделаю. Проходит 30-50 лет, и я все обещаю. Что вы обо мне подумаете? Наверное, скажете: нет, уж мне не надо такой дружбы, да? Но вы войдете в положение Авраама, братья и сестры. Но вот тогда, когда уже Авраам получил обещанное. И Исааку уже лет 15. а может быть 16, не знаю. Но приблизительно в таком возрасте. И Господь говорит Аврааму: принеси сына твоего, единственного твоего, в жертву на том месте, который я тебе укажу. Братья и сестры, ведь нам сейчас легко и просто, мы знаем, что это просто испытание, что Бог не допустит. Но от Авраама-то это скрытно было, что это испытание. Авраам принял это всерьез. Никогда никому такого испытания Бог не давал. Бог наказывал каждого, кто через огонь проводил своих детей, подобно, ну, подражая языческим народам. А здесь принести в жертву, заклать, как агнца, и принести на жертвенники единственного твоего, сына твоего, на место, которое я тебе укажу. И какое место указал? 3 дня пути надо было идти. Я вам скажу, братья и сестры, легче было бы ему принести сына тут же, около шатра своего. Меньше переживаний. Ну вот, и получи. Просишь — и получи. Нет. Господь говорит: 3 дня пути тебе надо идти на место, которое я тебе укажу. И Бог указал 3 дня пути. Зачем? А для того, что когда будет Авраам останавливаться на ночлеге, задумываться будет, а Бог будет смотреть на движение мысли его, на чувства его. Он, Господь, хочет подвергнуть его последнему испытанию, чтобы сказать свое окончательное слово за Авраамом. И вот тогда, когда уже готов был в жертву принести, все остановил: не делай этого. Вот теперь я вижу, что ты боишься Бога. Теперь я вижу. Это было последнее испытание. Братья и сестры, можно ли сказать, что последнее испытание у нас уже в жизни прошло? Мы еще на дороге, может быть, на 3-дневном пути, а может быть и больше. И Бог испытывает, смотрит за движением мыслей наших, чувств наших, слов и дел наших, чтобы сказать свое последнее слово. Он, да, он в прошлые года говорил, что вот друг мой, и я ничего не могу утаить от друга моего. Но вот какой он мой друг, насколько он боится Бога, это многие года испытаний нужны были. И вот последнее испытание, которым Авраам подвергся, вот в данный момент, когда шел 3 дня пути. И вот обратите внимание, поднимаются в гору Авраам с Исааком, сыном своим, несут дрова, а сын говорит: отец, что, сын мой, вот дрова, а где же жертва? Сын понимает, что жертвоприношение сейчас будет, но пустынное место, где же жертва? А отец говорит: Бог усмотрит, сын мой. Почему так Авраам сказал? Почему Авраам не признался сыну своему? Ведь он знает, в течение всех 3 дней Авраам знал, что сын – жертва. Он знал это, и на это и шел. Поэтому Исаака и пригласил с собой. Да потому что отцовское сердце не позволяло сказать. Он еще хоть на полчасика решил оттянуть, признать. Ему было тяжело. Сердцем своим он сказал, а уста его отставали от сердца. Братья и сестры, у нас часто бывает наоборот. У нас часто сердце отстает от уст. Устами что угодно. Господи, все тебе отдаю в жертву. И себя, и свою семью, и все имение, и кошелек свой. Ну, все, что я имею, и здоровье мое, все пусть будет принадлежать тебе, и все мое благосостояние, и все, ничего своим не считаю. А когда Бог начинает брать, то сердце стонет и говорит: не надо, Господи, не надо. А вот у Авраама сердце говорит: да, Господи, а уста отставали от сердца. Братья и сестры, пусть и у нас идет все параллельно, и сердце не отстает от уст, и уста не отстают от сердца, чтобы все принадлежало Богу. А Бог, Он не возьмет больше того, что мы под силу отдать. А если что-то хочет взять, то для того, чтобы несравненно во сто крат больше нам возвратить и благословить великим благословением. Вот, пожалуйста, возвращается Авраам с Исааком домой. Разве у них были убытки за 3 дня пути? Он и с Исааком возвратился. Но определение-то какое за Авраама было? Теперь я вижу, что ты боишься Бога. Вот теперь. И как бы печать поставил благословение на всем потомстве Авраама через Исаака и Иакова. И вот впоследствии прошли многие столетия, а потом и тысячелетия, Господь говорил: вы, Израиль, народ непокорный, с медным лбом, жестоким сердцем, я бы погубил бы вас, истребил бы вас, но ради клятвы, которую я дал Аврааму, Исааку и Иакову, сохраню вас. Ради вот этого обещания, ради того, что Авраам угодил Богу, ради того, чтобы сказать впоследствии: теперь я вижу, что ты боишься Бога. И вот так породнился Бог с потомством Авраама и со самим Авраамом, патриархом, что весь все поколение, все поколения Авраама считались народом Божьим. И ради этого народа пришел Сын Божий на землю, чтобы другое дело, что Израиль ожесточился в сердце своем, это уже другой вопрос. Бог будет проявлять заботу и впоследствии соберет Израиль свой от всех концов земли в землю обетованную. И все это ради того, что Авраам угодил Богу, и теперь я вижу, что ты боишься Бога. Братья и сестры, стоит жить, чтобы во веки веков все потомство твое было благословенным навсегда. Вот мы иногда, нам иногда кажется, что вот это испытание чрезмерное, вот это мне тяжело. Вот если бы, вот как все живут, как живут, а мне-то чего? Что ж мне остается? Неужели я хуже других? А вот Авраам так не рассуждал. Вы помните, какая дележка была у Авраама Иакову? Он не шел по справедливости, там вот рассудите, старейшины, от нас справедливо с Лотом. Нет, Авраам говорит: Лот, послушай, давай-ка мы с тобой поделимся. Вот ты выбери, куда тебе идти. Налево ты, я направо. Ты направо, я налево. А вот за тобой выбор. А вот направо там было как раз самые плодородные земли, Содом и Гоморра, самые плодородные земли. Лот: ну, конечно, я вот эти пажити возьму. А налево, если посмотреть на карте, что там было, там сплошные камни и песок. Там негде было овец пасти. И Авраам погнал на эти камни и песок табуны овец своих. А там 1000 овец было. Не надо, братья и сестры, говорить, что это просто и легко. Это может быть только лишь так тот делать, кто имеет веру Божию, кто живет верой, кто вот так вот просто во всем доверяет Богу, а потом Бог возводит его на гору и говорит: вот это все будет твое. Лот выбрал Содом. Но то, что он выбрал, сколько он трудностей с этим выбрал, это только лишь Бог знает. Да и Лот, да и Авраам, уже не раз выручал Лота своего и переживал, сколько Авраам за Лота своего. Вы помните, с ангелом разговаривал, а если там 50 праведников, 40, 30, 20, 10, помните, да? А ведь знал, что там племянник, он выбрал это место, и вот идет туда посланник Божий истреблять то место. Ах, Аврааму было уютнее в этом необжитом диком месте. Мы порой не знаем, чего выбираем, но то, что делает Бог, вот это прекрасно. Бог никогда не ошибается, братья и сестры. Нам иногда кажется, нас обделили, с нами неправильно поступили, не так посмотрели, не то решение и так далее. Я скажу, где вера ваша? Где вера ваша, Господь говорит? Где вера ваша? Мы вот иногда так ведем себя, как будто бы и Бога больше не существует. Никого. Вот признайте мое мнение, и ничего больше и не хочу признавать. Вот, братья и сестры, тогда, когда буря была, этот пример мы уже приводили на память, буря была в море, Христос спал на корме на возглавии, сказано, лодка наполнялась водою. А где же Христос спал, если лодка была полной воды? Он же спал. Сказано, на корме на возглавии. Голова на возглавии там была, а тело его полностью в воде. Вы знаете, только лишь глубоко уставшие люди так могут спокойно спать. Но даже и уставшие не могут так крепко спать. Только лишь люди, которые имеют глубокое упование на Бога и жизнь свою доверили Богу. И вот даже в этом положении не дают Иисусу Христу покоя, тормошат его. Вставай, мы погибаем. Христос встал. Умолкни, перестань. И все успокоилось. И вот он говорит своим ученикам, как у вас нет веры? Скажите, братья и сестры, как нужно было бы вести себя ученикам, чтобы Иисус Христос встал после бури и сказал бы ученикам, «О, велика вера ваша!» Как нужно было бы себя вести ученикам? Скажите. А? Молиться. А вот то, что молиться, как молиться, а вести себя, вот. А? Уповать. А действия конкретные у них какие должны быть?
Вычерпывать воду.
Вычерпывать воду. Не успеешь, когда все море в лодку тянет. А?